Олег Велесов. Шлак 2.0. Книга вторая. Читает Сергей Дедок. Глава первая. Выстроившись цепью, мы прошли через поселок и спустились во враг. Склоны заросли кустарником и диким виноградом. И я все ждал, что из зарослей выскочит чересчур смелый язычник. В моем состоянии не увернуться от него, не убежать. Миссионеры, казалось, вообще не были озабочены подобным исходом, и их спокойствие напрягало еще сильнее. Я потерся лицом о спину идущего впереди ремонтника, сгоняя комаров. Пожалуй, это первый плюс от моего незавидного положения. Второй плюс заключался в том, что шел я последним в цепке. Это позволяло лучше держать устойчивость. Вот только беспрестанные понукания и удары прикладом в спину здоровья не добавляли. Хотелось пить. От жары и обезвоживания перед глазами плыли цветные круги. Да еще тот удар каблуком в голову. Вся ситуация выглядела до чрезвычайности знакомой. Чудаки в кожаных плащах и с разрисованными синей краской мордами схватили меня и куда-то ведут. Куда? Убиенный рыжик назвал их людоедами. Получается, я снова дичь. Только на этот раз меня смогли поймать и теперь ведут на съедение голодным детям. Дети-людоеды. Вот это действительно дичь. Дно оврага начало подниматься, склоны разошлись. Впереди блеснула синяя полоса. Река, неширокая, с пологими берегами. Течение спокойное. Не останавливаясь, мы вошли в воду. Глубина по колено. Я раззявил рот, хватая летящие брызги. Несколько капель попали на язык, но облегчения они не принесли. Тогда я повалился на бок, увлекая за собой всю сцепку, и начал жадно хватать ртом прохладные потоки воды. Пока нас поднимали, я пил, пил и пил и пил. Долой любые предрассудки о загрязненных водоемах. Даже если в этой реке заключена вся таблица Менделеева, хрен с ним, лучше я умру от отравления, чем от жажды. Готфрид и здоровяк, обвешанный проводами, пинками и затрещинами, поставили нас на ноги. Урса ухватила меня пальцами за кончик носа и сжала.
«Еще одна такая выходка, и ты умрешь».
От боли из глаз брызнули слезы, я замотал головой, вырываясь. «Слышь, сестра Урса, удар в печень согнул меня пополам».
«Не смей называть меня сестрой», — зашипела девка. «Ты мясо, мясо!»
Ее товарищи-миссионеры тоже зашипели. «Мясо, мясо, мясо!» Я как будто оказался в яме со змеями. Когда-то давно по телевидению показывали приключенческое шоу про французский форт. И одно из заданий для участников было провести время в комнате со змеями. Смотреть на это без содрогания было невозможно. А теперь я сам попал в ту комнату. Выбравшись на берег, мы двинулись дальше. Темп задавала Урса. Иногда она останавливалась, пропуская сцепку, потом снова выходила вперед. Я поглядывал на нее из-под лобья. Такое создание во сне увидишь и подумаешь: кошмар. Лысая баба, измазанная синькой. Череп обтянут тонкой кожей, острые скулы, большие глаза. Страшно. А еще манера общения, напоминающая готскую. «Брат мой Готфрид, сестра моя Урса». Шапито какой-то, провинциальный театр первобытных актеров. Но это была реальность. На ночь мы встали в лесной ложбине. Из земли бил родник. Вода холодная, вкусная. Когда все прочие миссионеры утолили жажду, нам тоже позволили напиться. Отряд стал больше. Первоначальная численность в полтора десятка человек увеличилась вдвое. Плюс один мутант. Непонятно, когда они успели присоединиться к нам. Похоже, дожидались на месте. В стороне стоял шалаш, конструкции, напоминавшей чум. К курсе подошел старик с таким же английским флагом во всю морду и обнял ее по-отечески.
«Как прошло?» – спросил он.
«Я отдала им пробную партию. Сказали, готовы взять все, что есть. Назначили новую встречу. Я сказала, мы придем. На обратном пути немного поохотились». Миссионерка небрежно махнула в нашу сторону.
«Я не вижу сына моего, Бачия», — проговорил старик. «И сына Сизова тоже».
«Они поднялись на вершину».
Старик покачал головой.
«Это была неудачная охота».
«Нет, Примас, смотри, мы взяли много полезных вещей. Пулемет, два коротких ружья, инструменты. Миссия нуждается в этом».
Все трофеи миссионеры сложили возле шалаша. Моего автомата среди них не оказалось. Видимо, остался на месте боя. Меня почему-то это порадовало.
«Неудачная охота», — твердо повторил старик. «Если хочешь остаться в кругу приоров, ты должна научиться беречь своих братьев и сестер. Они — главное достояние».
«На охоте умирают не только враги», — почти слово в слово произнесла Урса мою формулу.
«Никогда не оправдывай потери».
«Но мы привели мясо. Это будет достойная тризна».
«Она не вернет Сизова и Бача», — старик покачал головой. «Я слишком рано позволил тебе стать самостоятельной. Ты не готова».
Он отошел к шалашу, заговорил с Готфридом. Две женщины-миссионерки занялись приготовлением ужина. Они вывалили из холщовых вещмешков заветренные куски мяса. Почерневшая кожа, ступни с кривыми когтями. Остатки какой-то твари. Рыжик не придумывал, когда говорил, что сектанты жрут мутантов. Недовольная Урса присела возле женщин. Втроем они принялись счищать мясо с костей, резать на мелкие куски и бросать на разложенные прямо на земле листья лопуха. Вокруг них крутилась тварь, привлеченная запахом крови. Это был лизун, причем конкретно этот лизун-мальчик. Рыжик предупреждал, что к ним лучше не прикасаться. Я бы и не стал. Несмотря на добродушную мордашку, это был зверь, и у него были клыки и когти. Урса пару раз шикала на него, когда он чересчур наглее пытался вытянуть кусок мяса из общей кучи. Лизун отскакивал, выжидал немного и снова подбирался ближе. «Как пес», — проговорил я, наблюдая за его повадками.
«Лизуны — хорошие сторожа», — сказал тот ремонтник, что постарше.
«Я до сих пор не удосужился узнать их имена ни молодого, ни старого, и, похоже, в этом уже не было надобности».
«Когда чувствуют человека, прижимаются к земле, а если тварь, встают в стойку».
Он снова вздохнул.
«За километр почувствовать могут».
Миссионеры расселись на корточках вокруг импровизированного стола и начали быстро есть. Кожу, кости и ступни отдали лизуну. Я отвернулся, чтобы не видеть этого пиршества, но не мог не слышать, как хрустят хрящи на зубах твари.